Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир в студии Кирилл Бакиев, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет еще раз.
Здравствуй.
О самых актуальных и важных событиях к вечеру пятницы, к 21 часу по московскому времени, будем обсуждать, разговаривать, выслушать мнение экспертов. И начнем с нападения в Вюрцбурге. В немецком городе несколько человек получили ножевые ранения.
Да, 3 человека погибли при этом нападении. Сообщает об этом местное издание Main Post. Отмечается, что еще 6 человек ранены. И издание уточняет, что официального подтверждения этой информации пока нет, но известно, что мужчина с ножом напал на прохожих на площади Барбаросса-Плац. Мы связались с жительницей Вюрцбурга, гидом в этом городе Наталья Капустянски, и она нам рассказала все, что сама знает об этом происшествии.
Это центр Барбаросса-Плац называется. В центре города там находятся языковые школы для иностранцев. Несколько как раз школ, где часто люди собираются. Вот они часто там встречаются именно на этом месте, Барбаросса-Плац. В принципе, вот в школах их много. Я преподавала раньше в языковых школах. Много прошли через нас. 8 тысяч, по-моему, в Вюрцбурге мигрантов, вот именно, которые из Сирии прибыли. Это последние годы. А плюс еще там, конечно, и из Африки и так далее. Среди дня ходить просто в простой день, то их много, а на выходных они обычно по домам сидят.
Ну, действительно, вот. В интернете уже опубликовано видео, собственно, с самой площади Барбаросса-Плац. На нем некий мужчина темнокожий с ножом, но при этом, что странно, в маске.
Нападает.
Ну, не нападает, каким-то образом взаимодействует с другими людьми. То ли человек от него отбивается, то ли его пытаются повязать. В общем, непонятно. Снимает где-то, вот, что называется, из окна кафе или откуда-то вот оттуда. Но уже известно, да, что полиции удалось его обезвредить, этого мужчину, выстрелом в ногу. И сейчас они выясняют, что же все-таки происходит. Ну, надо сказать, что не только в Вюрцбурге произошло чрезвычайное происшествие, в Риме тоже задержан мужчина, правда, там, слава богу, без жертв. Римские полицейские обезвредили и задержали мужчину, который размахивал ножом и пугал прохожих в районе площади Святого Петра. Как отмечается, 46-летний француз приставал к посетителям ресторанов в районе Борго, который прилегает к Ватикану, плевался в них и приставил нож к лицу женщины, при этом проявлял признаки психической нестабильности и говорил: «Я вас всех убью».
Значит, вот я зашел на немецкое СМИ, Frankfurt Allgemeine Zeitung, смотрю, что они пишут. Сообщают действительно, что был задержан при помощи огнестрельного оружия. 3 человека погибли, еще 6 получили ранения, причем некоторые серьезно. И вот что на себя обращает внимание. Полиция призывает к сдержанности в социальных сетях. Пожалуйста, не делитесь фотографиями и видео, призывают в немецкие полицейские. Просят уважать частную жизнь жертв. Вот. Но действительно, вот в социальных сетях говорят, что размещение некоторые видеоролики, которые показывают, что происходило, и сообщают немецкие издания, что на этих роликах изображены кадры, где прохожие пытаются помешать преступнику дальше наносить свои смертельные ранения.
Да, но я думаю, еще все-таки это связано и с тем, что, видимо, с, не знаю, национальностью этого мужчины, потому что, учитывая, что люди сейчас как бы на пределе, мягко говоря, и это может спровоцировать некие антииммигрантские настроения или другие ксенофобские действия.
Вот, смотри, появляются подробности. Уже 10 человек получили ранения. Об этом сообщает государственный секретарь Баварии Герхард Эк. 3 или 4 получат интенсивное лечение в клиниках Вюрцбурга. Предполагаемый преступник был убит пулей, но не подверг Может быть, это перевод, может быть, это проблема перевода ранения. Да, потому что, но не подвергся смертельной опасности. Уж я просто в Google переводчик, уж простите, поскольку немецкий не знаю. Да, будут расследоваться мотивы нападения. Ну, в общем, совершенно очевидно, что количество жертв сегодняшнего нападения растет.
Да, ну и нам только остается ждать уже проверенной точной информации от немецких властей. И все-таки, конечно, хочется узнать, что же этого мужчину спровоцировало на подобные действия, и, ну, безусловно, сочувствуем родственникам
погибших. Да, выражаем соболезнования, безусловно, и продолжим следить за развитием пока к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но опять о коронавирусе, опять печально, и опять становимся свидетелями антирекорда. В Москве госпитализировано рекордное число заболевших коронавирусом.
Да, об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она сказала, что по утренним данным оперативного штаба за сутки в столице госпитализировали 1772 пациента с коронавирусом. На ИВЛ находится 669 человек.
Это вообще или только вот за сегодняшний день ИВЛ?
За сегодняшний день, я так полагаю. Но на Кошмар. Сегодняшний день.
Да.
Вот
на сегодняшний. Да, да.
Ну и при этом Ракова сказала, что по количеству госпитализированных граждан город прошел Рубикон. Также она сообщила об увеличении числа людей в реанимации. По словам Раковой, в реанимации находится 15% инфицированных жителей столицы. И в Москве четвертый день подряд, кроме рекорда, антирекорда по числу госпитализированных, еще и рекорд по смертности от коронавируса. За сутки скончались 98 человек. Ну и напомню, что за прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 7916 случаев COVID-19. Это, к счастью, не рекорд, но очень-очень к нему близко. Также Ракова рассказала про расширение использования QR-кодов для доступа в различные учреждения. Она сказала, что пока их не будут вводить для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских, и подчеркнула, что власти будут принимать последующие решения в зависимости от эпидемической ситуации.
Ну вот мне кажется, что, ну почему, ну вот будут возникать вопросы у бизнеса, ведь в первую очередь. Почему фитнес-клуб можно, а в ресторан нельзя? Чем отличается скученность, скажем так, людей? Ну, сопоставимо.
Да, тем более, что в фитнес-клубах все потеют, хватаются за все.
Да,
и
одни
есть
и те же тренажеры,
занятия.
Совершенно верно. Да. Да, одни и те же душевые и прочее, 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 да.
Ну, видишь, пока, видимо, решили таким образом оставить, потому что, ну, не знаю, видимо, на пандемии у ресторанов хотя бы была возможность доставки, а фитнес-индустрия вообще ничего не могла сделать. Ну, то есть пытались там какие-то онлайн-тренировки проводить, но, насколько я понимаю, это вообще было, я не знаю, чем мотивировано
понимаю,
такое решение, но...
Мы пытаемся понять логику. Да. Я просто хотел сказать, что, несмотря на это, все там фитнес-клубы, как правило, покупают годовой абонемент и заранее оплачивают год. А уж потом ходит, не ходит, там второй вопрос.
Ну да. В общем, также Анастасия Ракова напомнила, что QR-код для посещения общепита и массовых мероприятий можно получить только после вакцинации двумя компонентами вакцины, либо после введения однокомпонентного препарата. Здесь, я так понимаю, речь идет о еще недоступных, в первом случае недоступном вакцины от центра имени Чумакова.
Чумаков
же вроде однокомпонентная.
Нет, это двухкомпонентная, 14 дней там срок.
Тогда прошу прощения за... Да, видимо, речь идет о спутник Лайт, но дело все в том, что поскольку спутник Лайт — это первый компонент обычного спутника, но, я так понимаю, пока не готовы документы, которые бы подтверждали, что однокомпонентная вакцинация дает тебе какие-то права и вот позволяет тебе всячески передвигаться. Ну, а посмотрим. Еще одна не очень приятная новость. У певицы Макси Марины Абросимовой процент поражения легких вырос до 75%.
Ой, кошмар, кошмар. Она же была введена в искусственную кому, мы помним.
Да, совершенно верно. И здесь тоже нужно сказать, что пока у артистки диагноз коронавирус не подтвержден, ее госпитализировали с пневмонией. И на тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Ну и, собственно, да, с того момента ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас ее перевели в группу КТ-4, и надо сказать, что врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения легких.
Да. Да. Ну что, дорогие друзья, давайте будем бдительны уж и предпринимать вот эти вот индивидуальные средства защиты совершенно однозначно. Маски, перчатки, санитайзеры никто не отменял. Ну и всем здоровья. Соединенные Штаты готовы ограничить распространение некоторых своих вооружений для стратегической стабильности с Россией. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Да, она сказала это, выступая на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии, базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации. В общем, что сказала Нуланд? Можно говорить, что если мы займемся переговорами о стратегической стабильности, то тут могут быть какие-то взаимные уступки, чтобы гарантировать, что мы сможем обеспечить большую безопасность для наших народов, что не возникнет каких-либо инцидентов, недопониманий, может быть, даже будут введены какие-то ограничения на наши системы ради общего блага. Вот. А здесь, правда, стоит сказать, что это несколько, как это, запоздалое решение, потому что если прям совсем проводить ретроспективу ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, то в основном-то все началось как раз-таки с того, что с расширения системы ПРО Соединенных Штатов в Европе и не только. И сколько Россия не намекала сначала, как бы изящно, тонко и аккуратно, что, вы знаете, нас это беспокоит, но на это как бы особого внимания не обращалось, ну или говорилось, что, ну вот вы знаете, Иран, мы переживаем на всякий случай.
Да, угроза от Ирана, да, сначала от Советского Союза, потом от Ирана, а потом, когда уже в Польше и Венгрии, в Польше и Румынии появились, значит, системы, уже скрывать стало нечего, и начали говорить действительно о России. Но в любом случае, это в каком-то смысле позитивная новость. Просто, как это этот Мамардашвили говорил, намерение добра есть акт добра, понимаешь? Uh-huh. Да, ну, хорошее дело намереваются сделать. Даже если просто сказали о том, что намереваются сделать, это уже что-то в мире стало на крупинку добра больше.
Ну, можно так на это смотреть, а можно все-таки задаться вопросом, почему именно сейчас зашла речь о сокращении, пусть и весьма в такой туманной формулировке, но ограничений на нашу систему ради общего блага, при том, что раньше о подобного рода уступках даже не задумывались и не говорилось, по крайней мере, на публичном уровне, несмотря на то, что диалог о стратегической стабильности, если мы прямо так вот широко это понятие возьмем, между США и Россией идет уже очень-очень-очень давно, но тогда, видимо, это не было предметом переговоров, а сейчас это стало. Ну, а давай еще послушаем мнение военного обозревателя, руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности и полковника в отставке Александра Жилина.
Новая инициатива Вашингтона рассмотреть на переговорах с Российской Федерацией ограничения своих военных систем, мне думается, это лукавое предложение. Мне это напоминает ситуацию во времена Горбачева, когда была осуществлена договоренность по сокращению, американцы ни одной ракеты не уничтожили, ни одной боеголовки не уничтожили, мы повелись, Горбачев имеется в виду, и все уничтожили, и оказались в проигрышной ситуации. С англосаксами нужно держать ухо востро.
Ну, безусловно, а кто же, да, кто отрицает-то? Порох сухим.
Если это, как ты говоришь, намерение добра уже добро, то, конечно, это было бы очень сильным и мощным прорывом, но, опять же, было бы это в свое время, возможно, удалось бы избежать политического кризиса в отношениях, угу. Потому что сейчас, конечно, даже если Соединенные Штаты согласятся на сокращение или какое-то урезание своей программы ПРО, то боюсь, что политические противоречия останутся, и вопрос, что взамен потребуют.
Это раз. А во-вторых, все равно, вот как бы тот градус, та риторика, которую мы слышим и от экспертов, и от других там, представителей обеих стран, говорит об отсутствии доверия. Вот даже, и мы понимаем, что действительно это имеет место. Что за определенными заявлениями, несмотря на мое такое романтическое какое-то, да, гуманистическое представление, акт добра там и так далее, все равно мы все понимаем, что кроется какой-то подвох. И это, конечно, с одной стороны, понятно, но это же политика международная, что тут ждать-то другого. А с 18 стороны, ну что, почему нам кто-то мешает действительно быть, ну, смотреть на это как-то, ну, сквозь призму розовых очков.
Посмотрим. Пока намерение, которое не зафиксировано нигде, да, кроме как словесно, нам только остается надеяться, что, может быть, в ближайшее время или в какое-либо время, обозримом будущем, оно будет зафиксировано либо в меморандуме, либо в чем-нибудь хотя бы более-менее письменно.
Да, так, такого количества сослагательных наклонений в эфире не звучало давно.
Радио «Спутник».
В России с 1 августа введут экспортные пошлины на черные цветные металлы в размере 15%.
Да, правительство решилось на ввод экспортных пошлин в отношении металла. 24 июня еще министр экономического развития Максим Решетников заявил, что предлагается ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Ну и вот, собственно, базовая ставка этой пошлины должна составить 15% плюс специфическая составляющая. Средства от этих пошлин будут направлены на снижение затрат на капитальное строительство. Ну а поступление от пошлин в августе-декабре от черных металлов составят, как предполагается, от 110 до 115 миллиардов рублей, а от цветных металлов до 50 миллиардов рублей. Собственно, пошлина будет действовать только для поставок за пределы ЕАЭС, и, соответственно, Максим Решетников сказал, что надо еще и продумать механизмы противодействия реэкспорту.
А когда мы поставляем в союзе, союзникам по ЕАЭС, они...
Чтобы, условно говоря, не было белорусских креветок.
Да.
При этом Максим Решетников заявил, что правительство не видит предпосылок к коррекции цен на металлы. Ну, а министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что его министерство вынуждено согласиться с вводом этих пошлин, поскольку Минфин заявил, что выступает за дополнительную налоговую надстройку металлургов или при благоприятной внешней ценовой конъюнктуре.
Ну, верно. Но мы неоднократно обсуждали эту историю с металлом в наших эфирах и говорили, что создается ситуация, при которой производителям выгодно продавать на экспорт металлопродукцию, металл, в связи с чем появляется дефицит
они внутри страны,
на внутреннем рынке, цены растут, но и это никому не выгодно. Не строить. Ну, то есть на экономику страны это плохо влияет. Ну, и вот нашли выход, судя по всему.
Еще раньше до Максима Решетникова были слова вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги очень хорошо в последнее время стали жить.
Как там, нахлобучили? Что там было?
Я боюсь попутать, поэтому не буду по памяти цитировать его слова. Но, в общем, что живут они как-то очень хорошо в последнее время, и надо бы, чтобы хорошо было и жителям Российской Федерации, чьи недра они, собственно, продают, преобразуют и получают с них выгоду. Вот. Но при этом господин Белоусов сказал, что пошлины не являются наказанием металлургов, и это мера защиты внутреннего рынка, собственно, то, о чем ты сейчас и сказал. А чиновник считает, что российская экономика не готова к переносу мировых цен на внутренний рынок, поэтому вот надо таким образом их стабилизировать. Ну и давай послушаем мнение аналитика финансовой группы «Финан» Алексея Калачева.
Государство изымит бюджет излишние, как оно считает, доходы металлургических компаний. Пошлина достаточно высокая, 15% достаточно много. Более того, она стоит из двух частей. Есть неснижаемая величина пошлины, так сказать, базовая. Так вот, она достаточно высокая, она сейчас уже 15% от текущей спотовой цены. То есть, представьте, если цены на металлы упадут, а они могут как выросли, так и упасть, пошлина уже составит не 15%, а даже больше. Ну, конечно, для металлургов это не очень хорошо, потому что это снижает их доходы, снижает привлекательность их ценных бумаг.
Ну вот я нашел, действительно, да. Слово было «нахлобучили». Мы посчитали, что металлурги нас, государственный бюджет, извините за это слово, нахлобучили в части госкапложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей. Ну, то есть понятно, что были какие-то контракты на поставку, цены растут, и вот металлурги нахлобучили на 100 миллиардов рублей, по мнению чиновника Андрея Белоусова.
Ну, судя по всему, теперь нахлобучены металлурги. Как раз вот эти планируемые 110, правда, уже 110-115 миллиардов рублей собираются вернуть таким образом в бюджет. Там, по-моему, правда, было это только с черных металлов, да, еще 50 от цветных. Вот, но вот так вот.
Нахлобучка за нахлобучку. Тут уж, извините, да.
Как такой... это, зуб за зуб.
Да, законы вот. Рынка.
Но при этом Алексей Калачев в расширенной версии своего комментария нам сказал, что, в принципе, металлурги это переживут, конечно, ну... будет неудобно, будет больно, но все выживут. Тем более, что уже было сказано Максимом Решетниковым, что эти экспортные пошлины, они временные, 31 декабря они закончатся. Так что Новый год главы металлургических компаний встретят с, я думаю, небывалым восторгом, подъемом и радостью.
Да,
ну, 1 января у них пройдет замечательно.
Да, ну и после этого надеемся, что мерение нахлобучками закончится.
Закончится,
правда?
Да.
Ну что, еще одна новость спортивная. Спортивные, как ни странно, не про футбол. Хотя понятно, что сейчас большинство новостей, связанных со спортом, связано именно с этим видом спорта в связи с Евро-2020. Но мы про бои, про поединки. Федор Емельяненко проведет поединок 23 октября. Бой с участием россиянина пройдет в Москве и станет первым турниром Лиги Беллатор в России за всю историю.
Да, 23 октября поединок состоится на ВТБ-арене, но имя соперника неизвестно. Даже более того, оно не называется. Спортсмен рассказал, что чувствует себя замечательно и полностью восстановился от коронавируса. Но уточняется, что из желающих встретиться с Емельяненко уже выстроилась целая очередь, начиная или продолжая Джиганом. По-моему, он тоже.
Не, но это ты путаешь. Это другие. Это Александр Емельяненко и Федор Емельяненко. Два брата, да.
Два брата, хорошо.
Федор – последний император, величайший русский боец, российский, имеется в виду, ну, возрастной. Ему сейчас 44 года, а в октябре им будет 45 лет.
Угу. Ну, в общем, промоушен «Беллатор», в котором выступает россиянин, отметил, что подберет соперника россиянину позже. А, собственно, Скотт Кокер, глава этого турнира, допустил, что Джуниор Дос Сантос, известный по выступлениям в абсолютном бойцовском чемпионате, собственно, UFC, может стать новым соперником Емельяненко. А сам Федор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона, и схватка проходила в Японии. А в 2020 году ему уже не удалось выступить. Сначала помешали жесткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Ну а позже боец сам сообщил о том, что заболел COVID-19. Ну и потом, собственно, происходило, видимо, восстановление.
Ну, да. Я просто хотел сказать такая... Давай, тогда послушай мне не специалиста у нас есть, а потом...
Да. Спортивный комментатор телеканала «Спортивный», а ведущий радио «Мегаполис ФМ» Игорь Рязанцев нам рассказал о предстоящем бое.
Организация считается второй в мире, очень престижной. За ней сидят болельщики, да, любители смешанных единоборств по всему миру. То есть это не локальная организация, да, которая в этой стране какой-то она выступает, и только жители этой страны за ней следят. Любое появление Федора Емельяненко до сих пор вызывает интерес, потому что Федор Емельяненко на сегодняшний день он находится в статусе легенды. Сложно сказать, кто на сегодняшний день может там по своему авторитету в смешанных единоборствах превзойти Федора. Потому что если мы берем Хабиба, Хабиб намного Федора моложе. Соответственно, сам Хабиб говорит о том, что вот Федор был ориентиром для многих бойцов, в том числе самого Хабиба.
Ну, Федор крут, ну, правда. Последние бои, которые проводились, вызывали как это, ну, не то что недоумение, но, в общем, тревогу вызывали у болельщиков Федора Емельяненко, потому что, ну, уже возрастной он, правда. Скорее всего, лучшие годы карьеры, его великолепные бои, противостояния уже, уже в прошлом, но, тем не менее, сохраняет форму российский боец. Я просто хотел сказать, мы как-то проводили на другой радиостанции, где я работал, федеральный, на всю Россию, проводили опрос, кому бы вы хотели пожать руку из действующих медийных лиц. Ага. Федор Емельяненко был на втором месте после Путина. Там было вот много всего, вот. Да, там, но огромное количество фанатов и поклонников у Федора Емельяненко.
Ну, это замечательно, такая народная любовь, это прекрасно.
Легенда, статус легенды, да. Это вот хорошо характеризует, действительно.
Я бы за свою руку очень боялся, потому что... Вот. Есть просто, знаешь, такие люди, которые руку пожимают.
Да ладно, ты крепкий парень, хватит
тебе. Смешно. Есть такие люди, которые, когда руку пожимают, они вот считают, что это такой эспандер, и вот прям... Я не знаю, может, они рады меня видеть так, или еще что-то. Ну, как-то иногда не очень приятно и уютно.
Но вялое рукопожатие не менее неприятно,
согласись. Я согласен. Поэтому среднее, или вот сейчас кулачками, или вот локтями.
Локотками, да. Спасибо большое. Кирилл Бакеев, Алексей Тимофеев, Радио Спутник. Впереди новости.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».